Константин Федотов. Жизнь после смерти. Глава первая. Говорят, что в последние секунды перед смертью вся жизнь пролетает перед глазами. И знаете, я в это не верю, так как много раз был на ее грани. Но сегодня все иначе. Я стоял и смотрел на удаляющийся от меня за горизонт камуфлированный КамАЗ с облегчением на душе. Ведь они все же смогли прорваться. Теплый вечерний весенний майский ветерок колыхал молодую листву на редких деревьях, согревая своим теплом и унося отвратительный запах мертвецов и сожженного пороха. А я остался тут, с укусом на руке. Хоть и не глубоким, но кровь почему-то так и не останавливалась. И рана горела, словно в нее плеснули одеколона. Я сейчас был обессилен от большого количества пропущенных ударов и попаданий в мой бронежилет. Пара ребер точно сломана. Все же я не слабо приложился, вылетев из машины от удара. Но это все уже не важно, так как я и сам уже мертвец. Повсюду лежали тела убитых зомби и дерзких налетчиков, что, видимо, насмотрелись голливудских боевиков и, возомнив себя крутыми ребятами, решили ограбить проезжающую мимо машину. Но, увы, им не повезло, как, собственно, и мне. Я достал из разгрузки пачку сигарет, как раз осталась последняя. Достал ее губами из пачки и, чиркнув старенькой, но все еще рабочей зажигалкой Зиппо, с наслаждением затянулся горьким дымом. Сделав еще пару затяжек, я прошептал сам себе: «Ну что, пожалуй, пора. Не хватает еще стать таким же безжизненным куском гнилой плоти и самому начать охотиться на людей. Жаль, что патронов не осталось. И это... Макс, с днем рождения тебя!» Я залез в разбитый тигр, что сейчас стоял на обочине, уселся в заднем отсеке и заперся изнутри. А затем, сняв пустую разгрузку и броник, достал из-под сумка последнюю гранату, выдернул кольцо, и чека с хлопком отскочила куда-то в салон. Вот и осталось 3 секунды. И перед глазами замелькали кадры. Я увидел свой детский дом для сложных подростков, в котором провел все свое детство. Мать от меня отказалась еще в роддоме, и меня по какой-то причине определили туда. Я не знал, что такое родительская любовь и забота, поэтому был таким же, как и остальные вокруг меня, озлобленным на жизнь и одиноким, а также вечно голодным. Жизнь в детдоме была сложной, и ничего просто так не доставалось. В это время еще не было жесткого надзора со стороны инспекций, камер и прочего. В те времена всем было тяжело. Питались мы пустой кашей или супом, а фрукты и мясо видели только на картинках, так как руководство детского дома, если что и получало на нас, то оно тупо до нас не доходило. Ведь у них были и свои дети, зачем кормить чужих? Тут было как у Дарвина, выживает сильнейший. И рукоприкладство было у нас в порядке вещей. Тут я и закалился в драках, не сдаваясь и всегда сражаясь до победы или потери сознания. Дети все же жестоки, особенно в таких местах. Они не знают сострадания и жалости, их ей просто не учили. К 14 годам ко мне уже никто не подходил, и все предпочитали меня обходить стороной, избегая любого конфликта. Наш физрук пьянчуга, но в прошлом мастер спорта по боксу, пророчил мне большое будущее в единоборствах. Если не упущу свой шанс, то получу шанс выбиться в люди. Так он и начал меня обучать, наставляя на правильный путь. Потом у нас появился новенький, его звали Егор. И этот парень был не приспособлен для этого места от слова совсем. Он попал к нам из обеспеченной семьи. Его родители погибли в аварии. А его опекун, провернув несколько махинаций, присвоив квартиру и все активы его родителей, а собственные самого парня, сдал в детдом. Егор оказался крепким орешком и никогда не прятался или не прогибался от нападок сверстников, что начали его гнобить только за то, что он был богатеньким и жил в семье. В общем, мне стало его жаль, и я пару раз за него заступился и предложил ему вместе со мной заниматься спортом, так как мне нужен был спарринг-партнер. Физрук отказывался со мной спарринговаться после того, как пропустил прямой в челюсть, которую я чуть не сломал. И вот уже к выпуску из нашей школы мы с Егором были друзьями не разлей вода. а также участниками многих боксерских соревнований, где нередко мы занимали призовые места. И вроде бы все у нас складывалось хорошо. Прощай, детский дом, привет, студенческая общага. Но, увы, судьба решила поступить иначе. В один из выходных майских дней мы с Егором праздновали наше 18-летие. Оно у нас было в один день. Мы прогуливались со своими девушками, которых мы очень любили, и даже строили с ними планы на дальнейшую жизнь. Егор так вообще жениться собирался. Гуляли мы по парку, как вдруг к нам навстречу вышли четверо ребят, благодаря которым, собственно, все пойдет наперекосяк. Все было по классике. Попросили закурить, а у нас не оказалось. Вторым вопросом было: «Чё, спортсмены, что ли?» Мы на это согласно кивнули. Тогда ребята достали ножички и попросили деньжат на проезд. Ну, мы им проездные выписали до больнички, причем бесплатные. А на утро к нам приехала тогда еще милиция и доставила нас в отдел. Как оказалось, один из гопников был сыном уважаемого авторитета, и это было их вечернее развлечение — брать людей на гоп-стоп. Следователь попался нормальный, и он предложил нам два варианта развития событий — или на зону, или в армию. Выбор был невелик, но вполне очевиден. Прощай, институтская общага и первокурсницы-красотки. Здравствуй, прапор и казарма. Раз уж мы попали в армию, то и решили служить по полной. Попав к военкому, мы потребовали, чтобы нас отправили в ВДВ или какой-нибудь спецназ, на крайний случай в пограничные войска. Нас отправили на комиссию. Зрелище то еще. Куча дохляков в одних трусах стояли со своими родителями и искали способ соскочить отсюда с белым билетом. Ну а мы с Егором смело и без очередей входили в каждый кабинет со словами: «Здоров, жалоб не имею». Потом нас отправили в распределительный пункт. И вот мы из нашего мелкого городишки уже в поезде едем в город Псков, в гвардейскую десантную дивизию. Срочная служба оказалась интересной, хоть и не сразу. Сначала был курс молодого бойца, где нас просто гоняли и заставляли заниматься всякой ерундой. А вот после присяги, когда мы попали в разведроту, все изменилось. Днем мы учились военному делу, а по ночам практиковали рукопашный бой в ограниченном пространстве. Так как под дедов мы не прогибались и слали их далеко и надолго, желательно до их дембеля, нас в роте не любили. Якобы из-за нас страдали остальные. Но мы же предлагали поступать так же, как и мы. Просто посылать их нахрен. Но, увы, мало кто на это был способен. Периодически наши деды заваливались к нам в кубрик в надежде отлупить нас. И иногда им это даже удавалось, но при этом их лица были разукрашены не меньше нашего. А потом они ушли на дембель. И жить стало совсем просто и интересно. Что касается наших дам сердца, то тут все вышло печально. Письма приходили все реже и реже. А потом и вовсе наступила тишина. Я относился к этому несколько по-философски. Но Егор не хотел верить, что его ненаглядная его не дождалась. В общем, я не стал маяться и позвонил знакомым парням, что, собственно, нам и подтвердили то, что наши дамы нашли себе богатых парней и уже, вероятнее всего, забыли, как нас зовут. И даже предложили набить им лица, но я отказался. Егор был какое-то время в депрессии, но позже отошел. И потом он встретил в увольнении новую любовь. Сделаю спойлер, она его потом тоже не дождется из командировки. Егор, как оказалось, был прирожденным снайпером. Он так сросся со своей СВД, что мог с километра сбить рублевую монетку с рубежа. И это реально впечатляло. Я же был очень хорош в ближнем бою. А также прекрасно научился маскироваться и бесшумно подкрадываться к врагам. А также я отлично ориентировался на местности и быстро соображал в критических ситуациях, за что и был назначен командиром отделения. И вот дембель уже замаячил на горизонте, говоря о том, что 2 года пролетели совсем незаметно. Ротный предложил нам пойти на контракт, так как с нашими талантами нам дорога только к братве и в киллеры, а там либо посадят, или же свои же завалят, как лишних свидетелей. Посовещавшись друг с другом, решили согласиться. На родине нас ничего не держит. А там сможем подзаработать в командировках деньжат, а потом уволиться, открыть свое дело и начать нормально зарабатывать. И тут понеслось. Первая командировка на Кавказ, затем вторая. Мы заматерели, набрались необходимых навыков, а также научились принимать смерть товарищей, не переживая за каждого нашего парня, что не смог вернуться, а принимая это как обыденность и повседневность. Как говорил комбат, грустить будем потом. Время шло. И тут нас как-то вызвал комбат и представил одному генералу, что приехал по нашей душе. Как оказалось, это был представитель из ССО, силы специальных операций. Он пригласил нас служить у него. Работа интересней, обеспечение лучше. Да и зарплата тоже. Мы, недолго думая, согласились, и не зря. Мы переехали жить под Москву, обзавелись жильем, тут совсем другая жизнь. И вправду говорят, Москва не Россия. Было весело, пока были деньки, клубы, девушки. А затем снова в путь по разным интересным местам и странам. Так все и было до недавнего времени. У нас заканчивался последний контракт, и мы выполняли наше крайнее задание на африканском континенте. Мы уже ехали на аэродром для погрузки в самолет и отправки на родину, как получили приказ отклониться от маршрута и зачистить один объект. Там какие-то бешеные местные чудят. Мы развернули наши тигры и поехали в указанное место. То самое, откуда, видимо, все и началось. С виду это была простая станция переливания крови. Но, как выяснилось позже, это было только прикрытие. Всюду носились бешеные, разъяренные и вооруженные люди. Они нападали на всех, и пёрли они именно из этого здания. Они кинулись и на нас. Мы, разумеется, открыли огонь, но тут я заметил странность. Глаза у этих людей мутно-белого цвета. А оружием они не пользуются. Они пытаются укусить свою жертву, словно зомби. И чтобы успокоить их наконец-то, лучше всего стрелять в голову. Иначе они все еще стоят на ногах. Видимо, они под какими-то веществами. Наркотики тут купить легче, чем нормальную еду. Приказ был уничтожить всех и не упустить никого. В общем, мы зачистили этот район и собрали всех гражданских. Многие из них были покусаны, как и наши парни, не понимая, что это была за хрень. Выживший персонал, что мы спасли, отказывался что-либо комментировать. Мол, мы ничего не знаем, а вы русские, мы вам ничего не скажем. Но спасибо, что спасли. Станцию мы сожгли. И когда она полыхала, провалилась под землю. Там, оказывается, чуть ли не целый город был. Ох уж эти ученые и их покровители устраивают тут непонятно что. Нам пришлось заехать на базу, отдать всех спасенных. Теперь это головная боль начальства. А затем уже на аэродром. Там нас заждался наш Илюша. На территорию аэродрома нас пустили без проблем. Ну еще бы. Мы тут почти целый год катаемся. Нас всех знают в лицо. Илюша стоял на своей площадке с опущенной рампой, а вокруг бегали техники и что-то делали. «Здорово, летуны! До Москвы подбросьте!» С улыбкой на лице сказал я, останавливаясь за самолетом. «Ну где вас черти носят? Мы час здесь уже должны были взлетать, а еще до сих пор даже не погрузились», начал ворчать командир корабля. «Извини, командир, дернули по дороге. Сам понимаешь, начальство есть начальство», пожав плечами, сказал я. «Ладно, хрен с ним, грузимся. Но с тебя как со старшего Магарыч», махнув рукой, сказал командир, отдавая команду на погрузку. «Да без проблем, хоть два», улыбнулся я и дал команду на погрузку своим людям. По завершении погрузки я улегся на ряд сидений, расстелив на них спальник, и задремал. Проснулся я от того, что меня в бок ногой толкал Егор, а сам, улыбаясь, смотрел в иллюминатор. «Ты чего?» спросил я, пытаясь перекричать шум самолета. И Егор, естественно, меня не услышал, а продолжал давить лыбу и пялиться куда-то вдаль. Мне пришлось вставать и тоже посмотреть. Заинтриговал меня Ирод этакий. Как оказалось, мы уже подлетали. Время было позднее, и мы с улыбками на лице наблюдали яркое свечение ночной Москвы и ее окрестностей. Из неприятного, что нескольким парням по пути стало очень хреново. Наш доктор сильно переживал за них, так как у них был сильный жар и очень высокое давление. Деваться было некуда, так что надеялись, что парни дотянут. Слава богу, так и случилось. Их прямо с борта погрузили в скорую и увезли в больнички. Мы вернулись в часть, сдав все имущество в оружейку, отправились домой. Все же жили мы неподалеку. Квартиры у нас были в одном доме, но на разных этажах. Жили мы по одному. Семью завести не удавалось ни мне, ни Егору. Все же наш ритм жизни не выдерживала ни одна девушка. А Егор вообще шутил по этому поводу. Если бы мне была нужна жена, то ее бы мне на службе выдали. Так что находили себе дам на время пребывания в отпуске. А потом опять, куда судьба занесет. Но не в этот раз. Дембель совсем близко. И у меня все же были планы по созданию крепкой семьи, где я хотел стать отличным отцом, и любящим мужем. В квартире был идеальный порядок, спасибо нашему знакомому, который заказал клининговую службу к нам в квартиры. Первым делом я скинул с себя всю одежду и закинул ее в стиралку, а затем завалился отмокать в ванной. Пока лежал, заказывал себе огромное количество вредной, но при этом такой вкусной еды. Сегодня пятница, впереди выходные, так что из дома я выходить и вовсе не планирую. Нужно отдохнуть, а в понедельник идти отчитываться за командировку. Так почти все и было. Половину субботы я проспал, вторую ее часть смотрел киношки и наслаждался вкусной едой. А вот в воскресенье утром я проснулся от звонка в дверь. Взглянув на часы, я сразу же задумался, кто вообще может явиться ко мне в 5 утра в воскресенье. Ну, тут два варианта. Это Егор, который потерял ключи, или посыльный со службы, так как до меня не могут дозвониться. Я встал и подошел к двери, в дверном глазке увидел Егора, который почему-то был одет в нашу армейскую форму. «Привет! А ты чё такой нарядный? Крыша поехала? Или на службу вызывают?» — начал шутить я. Но вот серьезный вид Егора стер улыбку с моего лица. «Здорово! Новости смотрел?» С порога ответил он мне и, не разуваясь в берцах, зашел ко мне в квартиру. «Конечно же нет! Чё я там не видел?» — удивленным голосом сказал я. «Советую посмотреть», — сказал Егор и, найдя пульт, включил телевизор. И то, что я там увидел, ввело меня в замешательство. Первое, о чем я подумал, что это какой-то тупой розыгрыш. В новостях вещали о начавшемся, мать его, зомби-апокалипсисе. По улицам Москвы и почти всех городов Подмосковья этот вирус распространяется с огромной скоростью. Он передается через укус. Люди впадают от этого в бешенство и кидаются на остальных. И тут, разглядывая зомби поближе на экране, я вижу те же глаза, что и там, в командировке. А затем и такое же поведение, точь в точь. А затем, слушая симптомы заражения, я вспомнил наших ребят, что летели с нами. А также тех докторишек, тоже везли куда-то в Россию. Твою мать! Это реально? Это получается, мы их сюда завезли? Вскочил я с кровати. Типа того. Вот попадос-то. Уволить нахрен из армии, добавил Егор. И что дальше? Судя по толпам этих тварей, нам нужно валить нахрен из этого города. Чем больше людей, тем выше шанс, что тебя сожрут. Ты же видел, они на куски людей разрывают, — начал вслух говорить я. Да, однозначно нужно валить отсюда. И чем скорее, тем лучше. Но на чем? Нужна нормальная машина, представляешь, что сейчас на улицах творится? Нужно что-то большое и крепкое, а также с хорошей проходимостью и оружие. Начал продумывать наши действия Егор. «Это да. Еще нам нужна жратва, медикаменты и снаряга. И я знаю, где все это взять. Но вот вопрос, дадут ли нам это все?» Сказал я, глядя на Егора. «Ты про часть, что ли?» Удивившись, спросил он. «Ну да, рассуди сам. Тут всему приходит звездец. И знаешь, если мы сейчас встанем в строй, то, скорее всего, погибнем, спасая семью какого-нибудь генерала. Оно нам нужно? Однозначно не нужно. И поверь мне, так сейчас думает каждый вояка. Поэтому спокойно заходим, узнаем обстановку, а там уже идем к нашему тигру, что стоит у боксов, и валим. А может, и так отпустят. Там видно будет. Что скажешь?» «Ну, ты прав, другого варианта я не вижу. Из оружия дома только кухонный ножик, и все. Так что я думаю, нам нужно отправляться». Я начал быстро собираться, снимая с сушилки свою чистую форму. А еще мы под звуки телеведущей, что уговаривала всех сидеть в своих квартирах и не высовываться на улице, делали себе по копью, приматывая ручки от швабры и метлы к кухонным ножам изолентой, что нашлась у меня дома. А затем прошла новость о том, что власти берут все Подмосковье в огромное кольцо и будут организовывать карантинную зону, и все, кто выезжает, будут обязаны пройти медосмотр. Ну вот и все. Видимо, совсем все плохо. Не удержали заразу. Сейчас все нахрен перекроют и выжгут все к ядрине феня, выругался Егор. Поторапливаемся. По поводу выжгут, тут ты, скорее всего, прав. Попробуют таким способом сдержать. Но не факт, что получится. Ладно, выходим и смотрим по сторонам, сказал я. Главное бить в голову или позвоночник. Повредишь мозг, он умрет, сказал мне Егор. Ладно, с Богом, сказал я и вышел в подъезд, прислушиваясь к звукам на улице. Наш дом стоял на отшибе и был новостроем, поэтому людей тут было не шибко много. Но вот лесополоса, что разделяла наш дом и воинскую часть, всегда была переполнена любителями шашлыков и питья алкоголя, подальше от всех глаз. Мы решили двигаться, избегая людей и мест, где они бывают, по максимуму. Но, увы, стоило нам зайти в лес, как мы увидели первого русского зомби, что сейчас кое-как шагал на нас. Судя по внешнему виду, этот зомби раньше был бомжом. У него была разодрана рука, из которой сочилась некая черная слизь. Глаза его были мутно-белого цвета. Он раскрыл свою пасть, так как ртом это уже назвать было нельзя. Зомби то ли пытался рычать, то ли шипеть, и по его подбородку, собираясь в большие капли, текла мерзкая слизь. Его руки были вытянуты вперед, походка медленная, и, знаете, как-то угрозы он из себя не представлял. Кого он может догнать и убить? Разве что пожилую пенсионерку. Но расслабляться мы не стали, вспомнив тех созданий, что были куда бодрее этого. Те-то носились «будь здоров». Поэтому Егор, сделав резкий выпад в стиле команды «штыком кали», вонзил острие копья этому горе-зомби прямо в глаз. Зомби после этого как будто бы отключился. Ни судорог, ничего. Просто сломанной куклой упал на землю и затих. Только продолжал мерзко вонять. Так как эта зараза уже у нас под носом, мы усилили бдительность и продолжили свой путь. К нашему сожалению, мы наткнулись на кучу людей, что, видимо, тут весело отдыхали у костра с гитарами и винишком. А сейчас их словно медведи пожрали, разбросав их внутренности в разные стороны. И знаете, если бы не боевой опыт, в котором я повидал вещи и похуже, я бы, скорее всего, блевал бы дальше, чем видел. Некоторые из них слегка подергивались, и это лишь говорило о том, что даже и в таком виде они могут жить. Поэтому мы быстренько пронзили их головы через глазницы. Далее, до самого конца леса, мы больше никого не встретили, что, несомненно, нас радовало. Но теперь нам предстоит пройти участок через гаражный кооператив. Тут метров 200 всего, но кто знает, что там может произойти. Гаражи достаточно высокие, и в случае чего на них быстро не запрыгнуть. Но вариант обхода — либо через загаженное болото, куда свозят мусор, или же через жилой комплекс, что состоит из общежития для военных, а народа там очень много. И сейчас даже думать не хочу, что там происходит. В общем, мы отправились вперед по дороге. Примерно в середине у одного из гаражей были открыты ворота и стояла странно припаркованная машина. Подойдя к ней поближе, стало ясно, что она кого-то сбила, причем не один раз. Капот весь в крови, лобовое разбито в хлам. На нем видны круглые паутинки в местах удара и подтеки крови. Машина уперлась капотом в стену, но была заглушена. Мы осторожно к ней приблизились.
«Гра! Гррр!»
— закричали два зомби. Причем здоровые такие, все их пасти были в крови, как и руки. Видимо, успели уже кого-то задрать. Двигались они очень даже быстро и относительно ловко, практически не теряя своего равновесия. Но действовали глупо и прямолинейно. Они подняли руки вперед и кинулись на нас. Мы, естественно, отскочили с линии их атаки в разные стороны. И пока они пытались развернуться, не поняв, куда мы пропали, мы с Егором словно синхронизировались и воткнули свои копья в затылки напавшим на нас зомби. И они точно так же, как и предыдущие, упали на пол. «А вот эти ребята посерьезней будут», — закуривая сигарету, сказал я. «Это уже точно. Видимо, пожрав человечины, они становятся сильнее. Или, может, им больше времени нужно, чтобы сил набраться. Но если встретить тут таких штук 10, то уже будет без шансов», — констатировал Егор.
«Ра!»
— вдруг раздалось из машины и показалась небольшая окровавленная рука, отчего мы с Егором аж подпрыгнули на месте и отскочили в сторону. Как оказалось, в машине на переднем сиденье сидела пристегнутая девушка. Ну как девушка? Была девушка, теперь уже это зомби. У нее была окровавленная шея и залита кровью белое платьишко. Она смотрела на нас своими безжизненными глазами и тянула к нам свои руки. «Твою ж мать, как мы ее не заметили!» — выругался я и вонзил ей копье в глазницу, успокаивая ее небольшую тушку. «Хрен ее знает! Я заглядывал, вроде пусто было. Она же мелкая совсем», — сказал Егор. Далее мы аккуратно обошли машину и заглянули в гараж. Там на полу лежало два растерзанных тела. Видимо, это были знакомые девушки, к которым она спешила, а парочка зомбаков нашла их раньше. Мы также пронзили их головы, не давая подняться. Как оказалось, это был гараж заядлых рыбаков. И мы нашли, чем тут можно поживиться. Им теперь уже без надобности, а вот нам в самый раз. Мы нашли две новенькие остроги, что было, безусловно, идеальным оружием для убийства зомби в ближнем бою. Отлично заточенный трезубец из прочной стали и с двухметровым древком из алюминия. Прочно и надежно. Также мы нашли тут охотничий арбалет и два десятка болтов к нему. И пару раций с разряженными батарейками. Арбалет я отдал Егору, он у нас снайпер, вот пусть и стреляет. Поняв, что больше ничего полезного тут нет, мы отправились дальше. Гаражи мы прошли, и вот уже виднелась стена нашей части. Оставалось только перейти дорогу и выйти на нужную тропинку. А там уже и наша лазейка, чтобы незаметно попасть в часть. Но вот у выхода из кооператива стоял небольшой пивной ларек, и около него сейчас без движений стояло около десятка зомби. Они словно спали, стоя. Но при этом глаза их были открыты. Все они были покрыты кровью и слизью. Из грустного мы узнали в одном из них нашего знакомого. Он был военным, как и мы. Но, видимо, ему не повезло. Я предложил Егору выстрелить в одно из окон пятиэтажного дома, что стоял чуть дальше. Может, это их отвлечет. Собственно, так мы и сделали. Но получилось как-то неоднозначно. Отчего до сих пор не по себе. Арбалетный болт на скорости влетел в стекло третьего этажа, разбивая его вдребезги. И осколки со звоном полетели вниз. Зомби реально зашевелились и устремили свои головы в сторону шума. Но продолжали стоять. Как вдруг из окна показалась старушка. И начала кричать на всю улицу, матеря хулиганов, что она сейчас позвонит в полицию и все такое. Вот тогда-то зомби словно наперегонки бросились к этому дому. Но не только они. Сейчас будто из всех щелей стали подтягиваться маленькими группами, и вот уже минут пять спустя около подъезда было не меньше сотни. Но войти в подъезд они не могли. Электричество еще было, и домофон работал. А старушка, видимо, вообще не понимала, что тут происходит, и кричала на них, обзывая их наркоманами и проститутками. К сожалению, помочь мы ей ничем не сможем. Может, додумается включить телевизор и узнает, что творится в мире. По крайней мере, теперь она не выйдет с дуру на улицу. И от мысли, сколько же такого сейчас творится в мире и будет твориться, сколько людей погибнет по глупости, становилось тошно. Деваться было некуда. И пока старушка кричала, мы пошли на рывок и незаметно преодолели дорогу. Затем немного пробежались по тропинке, а после уже и сиганули через стену, проникая на территорию части. Наша часть была очень маленькой. По факту тут вообще базировались связисты, а мы как бы прикомандированные. Нам дали этаж в здании, бокс в автопарке и все. Тут мы готовились к командировкам и отчитывались за них по возвращении. Людей тут служило чуть больше полутора сотен. Но так как сейчас выходные, то на территории должно быть куда меньше. Мы аккуратно проследовали к казарме, обходя ее стороной и наблюдая за обстановкой. Все оказалось очень скверно. По плацу сейчас ходили зомби в подранной форме и испачканные в уже запекшейся крови. Подсчитали их, получилось около трех десятков. С учетом, что тут служило около 50 срочников, то вероятно, что это больше половины личного состава. В общем, как ни крути, в казарму нам попасть необходимо. Все же там оружейка и патроны. Поэтому мы приняли решение. Мы залезли на кунг дизельного генератора, что располагался рядом с казармой, как резервный источник питания. Егор отстрелял 10 болтов, вырубая зомби. А затем я крикнул, и все они рванулись к нам. Высота кунга была около 2,5 метров. Зомби, естественно, не могли на них запрыгнуть, а тупо упирались в кунг и, поднимая руки, пялились на нас и рычали. А мы же спокойненько били их нашими трезубцами, которые с легкостью прокалывали их черепа и отправляли на окончательный покой. Закончились они быстро, и мы спрыгнули с кунга, пробежались быстренько, собрав арбалетные болты, и отправились в подъезд. Перед дверью мы притормозили и укоротили ручки на наших острогах. Они были телескопическими, все же двухметровой палкой на лестничной площадке не помашешь. Казарма и оружейка были на одном этаже, а именно на третьем. Проблемой оказалось то, что она заперта изнутри, и открывать нам, естественно, никто не будет. Ломать дверь — это шумно, для нас это также не подходит. Но есть другой вариант. На втором этаже расположен узел связи, и через него можно пробраться в окно третьего этажа. Замок тут обычный, магнитный. Да и карточка у меня есть. Так как мы сюда раньше ходили отправлять телеграмму руководству. Я приложил карточку, и резко распахнув дверь, мы с Егором ворвались вовнутрь, занимая оборонительные позиции. Но тут было тихо. Не видно ни зомби, ни крови.